площадь. Доброе утро, друзья. Это Домская площадь на волнах Латвийского радио 4. У микрофона с вами Анастасия Ружанская. За звукорежиссерским пультом Яна Дреймане. Поговорим о моде. Музей моды в Риге в сотрудничестве с британским коллекционером Ли Прайсом открывает выставку «Vivienne Westwood. Персональная коллекция одежды и аксессуаров». Королева панка, дама-командор ордена Британской империи, рыжеволосая бунтарка Vivienne Westwood подружила исторический стиль с уличной современной модой, переосмыслила на подиуме тартаны, корсеты. Панк-икона Вествуд была политической и климатической активисткой и со временем стала классиком британского стиля. О ней, о Vivienne Westwood и в том числе о выставке ее нарядов и аксессуаров рассказывает Алиса Орлова.
В Рижском музее моды стартует выставка одежды и аксессуаров королевы панка, модельера Vivienne Westwood. Клетка и принт, булавки и жемчуг, корсет и асимметричный крой. Как удалось эксцентричному дизайнеру сочетать в своих моделях классику моды и бунтарский характер? Выставка, созданная в сотрудничестве с коллекционером Ли Прайсом, постарается ответить на эти вопросы. Начинаем знакомство с экспонатами первого зала. Здесь находятся мужские модели. К примеру, костюм-бандаж в стиле панк из шерстяного тартана.
Galvenais uzdevums bija izaicināt sabiedrību, kaitināt, provocēt.
Анархическая панк-эстетика была для Vivienne Westwood образом жизни. Через наряды Westwood доносила свои послания. Позже в них четко прослеживаются мотивы политического и экологического активизма. Выставка создана в сотрудничестве с частным коллекционером из Великобритании Ли Прайсом, говорит директор Рижского музея моды Наталья Музычкина.
Покупал ее одежду на свои карманные деньги и добился того, что в конечном счете стал менеджером у нее в магазине. То есть это человек, который был изначально ее поклонником. Тогда, даже когда она еще не была известна как великий дизайнер.
Тартан и твид – глубочайшие страсти Vivienne Westwood. Впрочем, как и исторические отсылки в коллекциях.
Понимаешь, насколько она хорошо знала и изучала историю моды. И более того, как она цепляла. Вот у нее был такой цепкий взгляд. Она прямо видела вот эту вот деталь какую-то. Даже вот то, что у нее одежда, она такая мятая, да? Вот посмотрите на старинные портреты, посмотрите на старинные карикатуры, да? Там везде это как бы нарисовано, вот эта вот небольшая мятость такая одежды, да?
Корсет – это изысканность, протест или фетиш. Можно поразмышлять, глядя на самодостаточный корсетный топ с мотивом картины Франсуа Буше.
Узнаваемые элементы стиля Westwood – это, ну, конечно, клетка, это заклепки, булавки. Ну и вот позади меня корсет есть. А что бы вы еще к этому добавили?
Ну, знаете, я бы сказала асимметрия, например. У нее нет практически симметричных вещей даже среди классических вещей. Даже, ну, килт, например, изначально асимметричная вещь, поскольку у нее застежка с одной стороны. Вот. Но у нее любая вещь, рукава, одежда там и так далее, два рукава, они будут обязательно разные. Карманы будут разные.
Поклонники культового сериала «Секс в большом городе» помнят, как в полнометражном продолжении Керри, героиня Сары Джессики Паркер, выбирает для бракосочетания свадебное платье от Vivienne Westwood. Как говорят организаторы, на выставке представлена та же модель платья, в котором актриса представляла фильм во время пресс-тура.
Либо их было просто отшито несколько штук, да, и она была точно ровно в таком же платье.
Под влиянием Westwood выросли Джон Гальяно и Александр Маккуин. Ее работы вызывают трепет у истинных перфекционистов, говорит реставратор музея моды Надежда Игнатана.
Я, вот поверьте, мне работала действительно с многими вещами. И изнанку я знаю, наверное, как не видят люди на самом деле это что-то. То, что я видела у Vivienne Westwood, мы с вами видим только 1/4 часть. Отделка такого уровня. Я не могла себе представить, что так можно наслаждаться, открывая вещи. Вот только мы распахиваем жакет, только мы распахиваем какое-то пальто, это просто какое-то сияние оттуда идет. Очень хорошо погрузилась в мир искусства, потому что она изначально не имела такого фундамента образовательного. Ее способность улавливать это, ну, понятно, что умная женщина, да, но она чрезвычайно талантливая в восприятии.
Как говорят организаторы, цитируя саму Westwood, жизнь становится лучше, если вы носите эффектную одежду. Выставка будет открыта с 18 мая по 31 октября.
Ну что ж, спасибо большое моей коллеге Алисе Орловой. Итак, напомню, выставка «Вивьен Вествуд» открывается в Рижском музее моды. Ну что ж, следуем дальше и будем говорить о политике. Да, сегодня вот такой внеочередной политический блок с Данутой Дымбовской. Есть для этого повод, который мы не могли пропустить. Поговорим вот о чем. До выборов в Европарламент остается чуть больше 3 недель, и по традиции обострился русский вопрос. На начало июня запланированы были предвыборные дебаты на мультимедийной платформе РусЛСМЛВ, которая является общественным медиа, и вот теперь каждая партия определяется, участвовать в них или бойкотировать, или вообще бороться за то, чтобы дебатов на русском языке никогда не было. Какая позиция побеждает? Об этом в политическом блоге прямо сейчас поговорим с политическим обозревателем портала Delphi и ведущим этого блога в рамках программы «Домская площадь» Данутой Дымбовской.
Политический блог с Данутой Дымбовской.
Данута, доброе утро.
Доброе утро.
Но мне кажется, что для начала нашего разговора нужно сделать еще одну оговорку по поводу этих самых дебатов и уточнить о том, что политиков не приглашали говорить на русском языке, да, они говорить должны были на латышском языке, но им осуществлялся бы синхронный перевод. То есть по факту звучание бы выходило на русском языке, да, но никто никого не принуждал говорить на...
Непосредственно говорить на русском.
Да, да. Именно так. Ну и теперь тебе слово.
Ну, что я могу сказать? На самом деле партию строили из самой идеи организовать такие дебаты колоссальный пиар самим себе. То есть устроили они конкуренцию за то, кто из них более национал-консервативный, более традиционалистский, больше борется с русским языком. Здесь ситуация какая? То есть национальное объединение, естественно, собирается бойкотировать выборы, бойкотировать дебаты, не собирается в них участвовать, вместе с объединенным списком готовит поправки к законам, которые запретят проведение дебатов, предвыборных любых дебатов на русском языке вообще когда-либо. Потому что нехорошо. Не должен русский, по-русски, не следует по-русски говорить о политике. И даже в озвучке. Вот. Удивительно, что интересно, Союз зеленых крестьян и прогрессивный, это две партии, находящиеся в правительстве, в отличие от национального объединения, объединенного списка, которые сейчас в оппозиции, заявили, что они в дебатах участие все-таки примут, и при том, что неоднозначно оценивается все-таки... Надо говорить как-то с русскоязычным избирателем и так далее. То есть у нас образовались два таких фронта. Один оппозиционный, что интересно, и национал-консервативный. Это национальный объединенный список. С другой стороны, у нас как бы такой более, ну, можно сказать, терпимо либеральный, причем правительственный, это Союз зеленых крестьян и прогрессивный. Самое интересное здесь, естественно, это позиция партии «Новое единство», премьерской партии, самой широко представленной всеми партии. И партии самой влиятельной. Более того, той партии, которая осенью прошлого года сменила партнеров в правительстве. То есть, если первое правительство после созыва 14-го сейма было состояло из нового единства национального объединенного списка, то сейчас это правительство состоит с сентября прошлого года из нового единства Союза зеленых крестьян и прогрессивных. То есть получается, что партнеры нового единства, в общем-то, не против сходить на дебаты, но, по крайней мере, у них это не вызывает такой бурной реакции, как у национального объединения объединенного списка. Но самому новому единству надо позиционироваться. Новое единство как бы никого за организацию дебатов вроде бы так особо не ругает. Министерство юстиции молчит, хотя под ним Центр госязыка, который, собственно, призывал вообще закрыть, не проводить такие дебаты. Но при этом новое единство солидаризируется с национальным объединением и собирается пока, ну, на данном этапе бойкотировать дебаты. Ну, что здесь можно сказать? На самом деле это, конечно, проявление борьбы за места в Европарламенте. У нового единства сейчас несколько тревожная ситуация. Национальное объединение, оппозиционное национальное объединение, по данным рейтингов популярности партии, вырвалось вперед. И, соответственно, у нового единства есть такие опасения потерять, ну, может быть, такого национал-консервативного избирателя, который... может голосовать, соответственно, за нацобъединение. Поэтому новое единство показывает себя таким вот тоже на дебаты не пойдем, не сходим, и как бы вот мы всецело на защите государственного языка. То есть это действительно элемент предвыборный, в свою очередь прогрессивный, и Союз зеленых крестьян все-таки занимает более умеренную позицию, что говорит о том, что они все-таки рассматривают, ну, возможность некоторого, скажем так, некой коммуникации с русскоязычным избирателем. У прогрессивных все-таки, наверное, есть небольшая доля этого избирателя, то есть интеллигенция, молодежь и так далее. Но если, повторюсь, если позиции крыльев национал-консервативной были более либерального понятны, то ключевой вопрос это вот, а, собственно говоря, как будет вести себя новое единство, которое в этой ситуации претендует на центр. То есть фактически, с одной стороны, новое единство с национал-консервативное, с другой стороны, как бы центристско-либеральное. И вот, разруливая эту ситуацию, новое единство пытается, скажем, формировать правительственный курс, политический курс и так далее. И вот здесь, с одной стороны, это очень универсальная позиция. Если мы вспомним выборы в 14-7, то новое единство тогда, по сути, осуществляло ту же политику в отношении своих коалиционных партнеров. АПИСТ и БПАР, которая была более либеральной, и новой консервативной партии и национального объединения, которые представляли такой мощный блок национал-консервативный в правительстве Каринча. Закончилось это тем, что, в общем-то, АПИСТ и БПАР и новая консервативная партия просто не преодолели 5% барьер на выборах, а победителем стало новое единство. То есть тогда премьерская партия сумела, скажем так, разжать вот эти идеологические аудитории, стать мейнстримом, и как бы предложив вот этот средний мейнстримовый путь, как бы стать победителем. Сейчас мы наблюдаем немножко другую ситуацию. Мы наблюдаем, что новое единство несколько снижается рейтинг, в то время как у прогрессивных и национального объединения чуть подрастает. И вот этот элемент предвыборной борьбы, как бы когда единство вынуждено выруливать между двух позиций, это становится наиболее очевидным таким трендом. Что же касается самих дебатов, ну, плюсом можно считать то, что все-таки две правительственные партии не постеснялись сказать, что они как бы могут участвовать в дебатах, то есть в данном случае речь идет о том, что это позиция тех политических сил, которые все-таки находятся у власти. Понятно, что дискуссия вокруг масс-медиа продолжится, потому что мы помним и про концепцию развития общественного масс-медиа, и мы помним о русском языке и так далее, и о том, что надо коммуницировать с нацменьшинством и соблюдать концепцию национальной безопасности. Все это впереди, это понятно. Но в данном случае, опять же, хотя бы идет дискуссия. Еще один плюс, который все-таки можно увидеть в этой ситуации, как бы такой тяжелой она не воспринималась, потому что особенно журналистами, это то, что, ну, скажем так, национальное обострение, скажем, языковые баталии, ну, всегда обостряются перед выборами. Если мы вспомним 14-7, кампанию в 14-7, последние парламентские выборы, то тогда 7 принял в таком, мягко говоря, предвыборном подъеме известные поправки к закону об иммиграции, которые обязали, в общем-то, пожилых людей, граждан России, сдавать в совершенно немыслимые, даже для самых госучреждений, на том этапе сроки экзамен по латышскому языку, чтобы остаться в Латвии. Это было очень непродуманное решение, даже системно непродуманное. Ну, собственно говоря, это показывает то, к чему приходят политики в предвыборный период. То есть здесь, ну, хотя бы речь идет о дебатах, а не о человеческих судьбах, потому что тогда, ну, это был очень тяжелый законопроект. Что же касается всего остального, ну, наверное, у нас остается ровно, ну, почти 3 недели до выборов, до дня тишины перед выборами в Европарламент, и нам надо набрать воздуха в легкие и ждать еще громких сеймовских дебатов, всевозможных законодательных инициатив и так далее. Ну, а потом произойдут выборы, и станет легче.
Ну что ж, Дануту, большое спасибо. Я благодарю за политический комментарий политического обозревателя портала Delphi и ведущего нашего политического блога Дануту Дембовскую о дебатах, предвыборных дебатах в общественных СМИ, а в частности на мультимедийной платформе Русселсм ЛВ говорили мы сегодня. Следуем дальше и будем говорить о спорте. К нашему эфиру присоединяется Роман Антонович.
Да, я присоединился.
Ты присоединился, Ром. Доброе утро. Рад тебя слышать. Ну, раз присоединился, рассказывай, о чем сегодня будем говорить.
А сегодня будем, ну, в первую очередь говорить о хоккее, естественно. Хотя наша команда после того обидного разгрома от сборной Германии ушла, мне кажется, в такое информационное затишье. То есть никаких ни интервью не видно, никаких ни фотографий, ничего. То есть как бы углубилась в себя сборная Латвии по хоккею. И я так понимаю, сейчас абсолютно вся концентрация на предстоящие оставшиеся матчи, и они самые, пожалуй, будут, ну, естественно, ответственные, и самые сложные соперники у нас – это вот Швеция, Словакия и США остаются, то есть вот практически гранды мирового хоккея. Вот, хотя насчет сборной Словакии, конечно, со мной могут поспорить. Но в любом случае наша команда была вынуждена взять вот такую информационную паузу, чтобы как бы сконцентрироваться на главных задачах, которые перед ней стоят. И поэтому особо много ничего про сборную Латвии не скажу. Но если посмотреть на статистику, то какие-то выводы можно сделать. И по сравнению с прошлым годом у нашей команды очень сильно отстает показатель по игре в меньшинстве. То есть наша сборная очень много теряет в этом. И еще один показатель, по которому она является лидером, но со знаком минус, это по дисциплине. Очень много штрафных минут у нашей сборной, то есть практически здесь мы в лидерах. И с этим тоже что-то надо делать, потому что как только остаемся в меньшинстве, начинаются проблемы, и оттуда уже меняется счет на табло, причем не в нашу пользу. В общем, Харису Виталовичу есть над чем задуматься и что сказать своим подопечным. Вот, но есть на этом чемпионате и сенсации. Как же без этого? Каждый раз на каких-то крупных турнирах что-то, да, такое из ряда вон выходящее происходит. И на этот раз эта сенсация имеет конкретное имя. Называется оно Австрия. Маленькая, но совершенно гордая сборная изо всех сил стремится очень ярко о себе заявить. Вот. И сначала, я напомню, команда Роджера Бадера под всеобщие аплодисменты сумела отыграться у Канады со счетом 1-6. Я напомню, они проигрывали тогда и за третий период сумели сравнять счет, забросить 5 безответных шайб, вот, перевести игру в овертайм, и там уже канадцы, ну, благодаря мастерству отдельных лиц, сумели вырвать победу. А сейчас, то есть накануне, команда из Альпийской республики берет и совершает еще одно чудо. Она обыгрывает сборную Финляндии. Причем снова написав голливудский сюжет. Да, на 50-й минуте, благодаря дальнему броску Тима Николя, сборная Австрии сравнивает счет. Вот. И после этого эпизода у главного тренера сборной Финляндии должны были возникнуть вопросы к своему голкиперу, который не справился с прямым броском, а такие вещи все-таки должны браться. И затем сборная Австрии взорвала медиапространство и всю О2-арену в Праге, забросив победную шайбу всего за пару сотых до конца третьего периода, то есть до конца матча. И финны в этот момент, я более чем уверен, находились уже мысленно в раздевалке. Они праздновали эту победу. Вот. А парни Бадера продолжили играть до самого конца и снова оставили Сятери в тупик еще одним дальним броском. То есть практически под копирку совершили еще одно взятие ворот. И все, что оставалось в этой ситуации сделать, это главному тренеру, да и всей сборной Финляндии, надеяться, что шайба-то влетела в ворота после сирены. Однако, досконально просмотрев повтор, арбитры вынесли вердикт. Шайба успела пересечь ленточку всего за 0,2 секунды до конца матча. То есть вот на таких тонких гранях проходила эта игра. Вот. И австрийские хоккеисты и болельщики оказались счастливы этому засчитанному после видеопросмотра голу. То, как они ликовали, это нужно видеть. Да, я словами это передать не смогу. Вот. И в любом случае, как бы для них уже не закончился этот чемпионат мира, а сборная Австрии может считать себя героями. До этого эта команда никогда не обыгрывала финнов. До этого австрийская сборная всегда шаталась между высшим дивизионом и первым дивизионом. А вот сейчас она, посмотрите, какой классный хоккей показывает. Сейчас у австрийцев 4 очка после 4 матчей в группе. Она отстает от той же Финляндии на 3 балла. И учитывая, что австрийцам придется встретиться еще с нестабильной Чехией и равными по уровню Норвегии и Великобритании, то Как знать, может быть, даже сборная Австрии и будет играть в четвертьфинале, куда мы тоже очень-очень сильно хотим попасть. В общем, такие фантастические сюжеты происходят на чемпионате мира по хоккею. Вот за этим стоит следить и, естественно, дождаться, когда уже выйдут наши ребята на лед против сборной Швеции. А Швеция очень сильная команда в этот раз. Ну, прямо здесь комар носа не подточит. У шведов практически в каждом периоде они забрасывают шайбу. Это единственная команда, которая не проиграла ни одного матча. И, хотя нет, это то же самое можно сказать и про несколько других сборных, допустим, ту же самую Канаду. Но что я хочу сказать про Швецию? У них очень хороший показатель заброшенных и пропущенных шайб. Там прямо очень большой отрыв, и сборная Швеции выглядит великолепно. Так что впереди очень сложная игра у нашей команды. Теперь, что касается еще грядущих выходных, я быстро расскажу, потому что большой бокс грядет в субботу. Это, во-первых, бой Александра Усика и Тайсона Фьюри, который ждет вся боксерская общественность, и значимость этого поединка недооценивать ни в коем случае нельзя, потому что это два лучших бойца дивизиона на данный момент. Оба идут без поражений. И на кону находятся все четыре пояса. Насколько будет равным поединок и чего ждать на ринге, здесь, конечно же, много будет разных мнений, потому что у Усика и Фьюри совершенно различные стили, да, но все догадываются, что Усик будет много двигаться, фехтовать передней рукой, уклоняться, сократить дистанцию. Вот. Но против Фьюри это непросто. У него размах рук на 19 сантиметров больше, и Фьюри гораздо более непредсказуем. Хотя я напомню, что именно из-за него этот матч был перенесен с марта на май. Ну и еще один поединок, который состоится перед боем Фьюри-Усик, это Джея Питая против Майриса Бредиса. И здесь нужно сказать, что для Бредиса это будет первый бой за 2 года, в то время как Апитая за этот период провел 2 боя, правда, с боксерами более низкого уровня, и там одержал, естественно, доминирующие победы. И Апитая является явным фаворитом этого боя. Ну, если посмотреть на коэффициент букмекеров, то это будет первый раз в карьере Бредиса, когда он находится в такой явной роли второго номера. Даже в финале суперсерии против того же Усика шансы Бредиса оценивались значительно выше. Ну и смотря на графу «возраст» в паспорте Майриса Бредиса, вполне логично будет подумать, что, в принципе, это последний в карьере Бредиса бой, может быть, потому что на этом как бы придется ставить точку. Ну и поэтому Майрису Бредису, несмотря на то, что он находится в явной роли второго номера, следует пожелать победы и, естественно, за него тоже болеть. Все, сегодня встречаемся на пятой дорожке в 15:10. Будем говорить о хоккее и о вещах, которые связаны с хоккеем. Там очень-очень много интересного у нас подготовлено.
Ну что ж, Рома, большое спасибо. Обзор спортивных событий вместе с Романом Антоновичем в программе «Домская площадь». The life of the party, she'll never say sorry. But dancing around, she don't have a worry. They whisper in corners, but she can ignore them. A girl about town who's just too busy singing. Oh, but he don't need a dime when he's moving his body.
He rides on the wind, the rhythm within. You don't need to hide, 'cause he's too busy living.
Энергичный ритм на волнах Латвийского радио 4, который, надеюсь, кому-то способствует в утренней зарядке, разминке или, быть может, подготовке к рижскому марафону, который вновь, в очередной раз, состоится в нашей столице, который, безусловно, стал уже визитной карточкой нашего города. 18 и 19 мая нас ожидает настоящий фестиваль бега, очередной марафон Риме, несколько десятков тысяч участников, солидный призовой фонд. Оригинальные медали в этом году. Все это ожидает участников в субботу и воскресенье. Все подробности о надвигающемся марафоне обсудим прямо сейчас с руководителем команды организаторов марафона Риме Айгар Снорт. С нами на прямой телефонной связи. Айгар, доброе утро. Приветствую вас. Здравствуйте.
Доброе утро. Да, доброе утро.
Давайте начнем с цифр. Насколько мне известно, все-таки количество участников год от года растет, и этот год показывает тоже замечательные результаты. Сколько зарегистрировались, сколько побегут в этом году?
Да, спасибо за вопрос, потому что именно в этом году очень много участников. Если сравнить с предыдущим годом, у нас было 23 тысячи участников, то в течение года очень много бегунов, новых бегунов вдохновились, и в этом году будет рекорд, один из вообще в нашей истории, то есть 33 тысячи бегунов из почти 100 стран. Так что такое очень-очень многочисленное мероприятие. И очень гордимся тем, что этот большой рост народного спорта именно в этом году. Да.
А в какой категории прирост наиболее ощутимый?
А вот интересно, вот, например, вот 3 года назад мы начали новую, совсем новую дистанцию, миля, например, помните, да, то есть 1609 метров, которая идет от Музея искусства до Памятника свободы. И вот там начали только с несколько сотен участников в этом году, например. Там уже 4000 участников. И совсем демократичная такая дистанция, mm-hmm. где бегают все и маленькие дети, и бабушки, и, да, и, конечно, и латвийские чемпионы. Так что, например, вот такая. Тоже рост связан с тем, что вот в прошлом году здесь в Риге проходил тоже мировой чемпионат мира по бегу, который наша команда тоже организовывала. И я думаю, это дал очень хороший импульс для международных бегунов, да, которые сейчас в этом году очень хотят бегать в Риге, потому что те же самые трассы, которые были в мировом чемпионате, любой сможет пробежать вот в этом году тоже в рижском марафоне Риме.
Насколько мне известно, большой, еще большей популярностью в этом году пользуются детские забеги, и там, если я не ошибаюсь, порядка 8 тысяч детей побежит в этом году.
Да, Да, именно. И интерес был настолько большим, что мы должны были закрыть даже регистрацию вот, в начале недели. И много родителей спрашивали, ну, невозможно ли еще, но, к сожалению, мы просто у нас все получают медали, да, и просто не было бы больше медалей, так что были должны закончить регистрации. Так что интерес очень большой, потому что детские забеги возвращаются на набережную. Предыдущие два года они происходили у памятника свободы, где, конечно, очень мило, но это там просто мало мест. Но сейчас на набережной, и не только бег, не только 200-400 метров, там и спринт маленький для маленьких, но маленькие смогут даже участвовать, там будут разные виды спорта, олимпийские виды спорта, и всякие интересные зрелища, что для маленьких посмотреть. Так что будет очень интересно в субботу. Даже если вы не участвуете, приходите посмотреть.
Да, действительно. Вот мне кажется, это очень правильное определение, что это не просто марафон бега, это настоящий спортивный фестиваль, фестиваль бега. Именно. Потому что помимо основных дистанций есть еще сопутствующие разные очень интересные активности и мероприятия. И даже со стороны, будучи просто наблюдателем, каким являюсь, я не бегуном, а просто, так сказать, сочувствующим, радующимся человеком, просто смотреть вот за всем этим действием огромное-огромное удовольствие. Но вот вы уже упомянули медали. Давайте поговорим и о них. Я знаю, что в этом году они абсолютно оригинальные, очень интересные. Расскажите, пожалуйста, немножко о них, кто их автор и вот какова идея.
Да, идея, в общем-то, у нас, знаете, как у нас каждый год, как какой-то латвийский художник делает свою идею, то есть превращает в медали. В этом году тоже мы взяли очень знаменитого латвийского художника, который Герман Эрмич. Он очень знаменит со своими дизайнами, то есть за рубежом. И в этом году он сделал, то есть вся идея и медали, и официальной майки в шнурках, да, потому что шнурки — это любой бегун знает, что шнурки очень важны, да. И так что сама идея шнурков сейчас показывается тоже во всех медалях. И да, и интерес очень большой, даже именно из иностранцев, потому что они знают Германа Эрмича очень хорошо в мире дизайна. И все дистанции получают. И начиная с маленькими детьми в Бернгена, да, и тоже заканчивая, конечно, с марафоном. Так что все получают те же самые медали, и чемпионы, и профессионалы, и, конечно, любой, который закончит марафон. И мне кажется, это супер важно, потому что, что это как является как призовой фонд для нас, простых бегунов.
Ну, кроме приятных и символических, конечно, призов в виде медалей, есть еще и денежный призовой фонд. Что он собой представляет в этом году?
Да, в этом году у нас будет довольно-таки большой фокус именно на полумарафон, где сами на большие премии. Но в общем счету это 50 тысяч евро для всех дистанций, да. И, конечно, и получают первые 5 мест, например, в полумарафоне и марафоне. И, конечно, мы очень думаем всегда и о наших латвийских бегунах. И по этому поводу, например, если кто-то будет бегать быстрее, чем латвийский рекорд, да, там специальные премии предназначены для этого тоже, да. Например, мы надеемся, например, в прошлом году Агата Цауна побежала латвийский рекорд и получила тоже премию, что она может быть в этом году опять восстановить новый рекорд на дистанции на 5 километров. Да, и может быть тоже будет новый рекорд и в миле, латвийский рекорд. Так что мы смотрим, как мы хотя бы немножко можем помочь нашим латвийским спортсменам тоже с денежными премиями.
Ну что ж, как говорится, на старт, внимание, марш, беги, Рига, беги. В очередной раз говорим мы это в преддверии большого марафона по бегу, марафона Риме. Я благодарю за этот комментарий, за этот разговор руководителя команды организаторов марафона Риме. Айгар Снордс был с нами на прямой телефонной связи. Еще раз спасибо и доброго дня, Айгар. Ну, друзья, еще важная информация, касающаяся марафона. Не все рады ему проведению. Те, кто не имеет к нему никакого участия, но, тем не менее, вынужден перемещаться по центру города в эти дни, конечно, друзья, нужно будет считаться с определенными ограничениями движения. И важная информация... значит, с 20 часов, то есть с 8 часов вечера уже сегодняшнего дня, пятницы, до 6 часов утра понедельника, 20 мая, будет закрыто движение транспортных средств на участке набережной 11 ноября от улицы Акменстилта до улицы Муйтас. Также в указанный период будет закрыто движение транспортных средств на параллельной улице, прилегающей к набережной 11 ноября, со стороны Старой Риги на участке от Польских ворот до улицы Яунела. При необходимости на Домской площади улицы Пилс будет организовано двустороннее движение. Что касается воскресенья, 19 мая, двустороннее движение будет организовано также на улицах Яунела и Краму. И в субботу, и в воскресенье произойдут изменения в маршрутах общественного транспорта. За ними можно следить на сайте Эрика Сатексме. В воскресенье, 19 мая, несколько маршрутов вообще будут закрыты. Ну и еще, что касается 18 мая, с 9 часов утра и до 15 часов пройдет День детей Риме Рига марафон. И с 10 до 11 забег ДПД Майл. Забег ДПД Майл пройдет по маршруту улица Кришьяна Вальдемара, улица Лачплеш, улица Бривибас, бульвар Бривибас, бульвар площадь Бривибас. Там будет финиш. Ну и, соответственно, с этим тоже нужно будет считаться. Вот так, друзья, давайте иметь это в виду. Давайте с пониманием отнесемся к этому. Это действительно большой праздник и стоит того, чтобы, может быть, для автомобилистов потерпеть некоторые неудобства и каким-то другим образом спланировать свои выходные или, может быть, выбрать какой-то другой для своих планов маршрут. Ну что ж, Домская площадь на волнах Латвийского радио 4 продолжается, и далее разговор простыми словами. В нашей студии появляется Юлия Петрик, с которой мы сегодня будем обсуждать, опять поговорим об образовании и обсудим такой вопрос, как «Можно ли поменять оценку в аттестате о среднем образовании перед поступлением в ВУЗ?»
Простыми словами.
Ну что ж, мою коллегу Юлию Петрик приветствую я в нашем эфире. Итак, да, друзья, нередко для поступления в ВУЗ требуют оценку по определенному профильному предмету. Если в школьном аттестате оценка недостаточно высокая, то какие есть возможности улучшить свой аттестат? Можно ли пересдать предмет? Вот об этом сейчас прямо и поговорим. Юль, доброе утро.
Доброе утро, Настя, да. Ну, как выясняется, такой возможности, к сожалению, на сегодняшний день нет. Если лет 20-30 назад, может быть, такая еще и была возможность, я знаю, предоставляли тем ребятам, кто, может быть, аттестат получил с недостаточно высокой оценкой, была возможность первый год пересдать и улучшить свои показатели, чтобы дальше, как говорится, аттестат работал на студента. Но на сегодняшний день такой возможности нет, и пересдать предметы для того, чтобы исправить оценку из аттестата, если она вас не устраивает, это невозможно. Те оценки, которые были выставлены школьнику в 10-11 классе, скажем, лет 20-30 назад, и зафиксированы в аттестате о среднем образовании уже и не поменять. И об этом нам, в частности, рассказал руководитель отдела проверок всеобщего образования Центра содержания образования при Министерстве образования и науки Каспар Шпула.
Мы оцениваем только экзамены, мы не предлагаем улучшить школьную оценку, такой возможности больше нет. После окончания школы для поступления в ВУЗ вы можете сдать централизованный экзамен.
Так что ваш аттестат с хорошими оценками – это ваш зеленый свет для дальнейшей учебы. Все-таки, если вы со временем решили, что вам нужно поступить, например, в какой-то вуз, где есть требования к определенным предметам, то все-таки есть возможность улучшить свою оценку по централизованному экзамену. Сегодня такая есть вот возможность повторно сдать централизованный экзамен и уже с этим результатом претендовать на бюджетное место в одном из вузов. Ну и даже если школу вы закончили не вчера, дело в том, что сертификат централизованного экзамена, как и сертификат централизованного тестирования, действительно 2 года. Поэтому в любом случае для поступления, если уже прошло какое-то время, с момента окончания школы вам нужно будет снова подтвердить свои знания путем сдачи централизованного экзамена. Как это делать, рассказал Каспар Шпула.
Я из школы побегу, где будут
Если школа закончена и есть среднее образование, аттестат, то каждый год до 15 декабря можно подать документы на сдачу централизованного экзамена в ВУЗ, у которого заключен договор с Центром содержания образования. В этом году это можно сделать, например, в Латвийском университете и Академии культуры. Но надо учитывать, что количество мест может быть ограничено.
Ну, то есть до декабря подается заявка на участие в централизованном экзамене. Из обязательных на централизованном экзамене сдают следующие предметы: математика, латышский, иностранный. Но есть и те предметы, что сдаются по выбору. У вузов могут быть дополнительные требования, как рассказал нам зампроректора по учебной работе Рижского технического университета Угис Цитковскис. Основной предмет, результаты знания которого оцениваются, это математика. Но в то же время для различных специальностей требуется сдача специализированных предметов, например, для строительства или архитектуры. А система оценки абитуриента сложная, пояснил Угис Цитковскис.
При поступлении учитываются результаты централизованных экзаменов. Так как у нас очень многие программы связаны с математикой, то мы смотрим на результаты по математике, латышскому и английскому языкам. По некоторым программам есть дополнительные экзамены, например, черчение. И потом результат оценивается в комплексе, в том числе смотрится аттестат. Чтобы претендовать на бюджетное место, математика не может быть ниже 20% по системе оценки централизованного экзамена. Повторно у нас сдавать предмет не нужно. Но мы думаем в будущем вести все-таки отдельно экзамен по математике при поступлении в ВУЗ. Если у школьника сдана на централизованном экзамене физика, то это рассматривается как преимущество. И по формуле это дает дополнительные пункты.
Ну, понятно, конечно же, важно то, на какой балл вы сдадите экзамен. Это, опять же, будет преимуществом, то есть у кого выше балл, того он более проходной. В аттестат об общем среднем образовании выставляется итоговая отметка, которая является средней арифметической годовой отметкой и отметкой по 10-бальной шкале. Ну и, как пояснил Угис Цитковскис, пройти централизованный экзамен можно в любой момент после окончания школы, ну, тем самым доказав свои знания и получив возможность поступить на бюджетное место, даже если вы раньше этот экзамен не сдавали. Но другой возможности, как я уже сказала, сегодня нет. И в частности, чтобы попасть на бюджетное место, придется сдавать централизованный экзамен. Человек, не сдавший централизованный экзамен, если он претендует на бюджетное место в ВУЗе, должен записаться на централизованный экзамен и сдать его. Если же он планирует обучаться на коммерческой основе за свои средства, тогда нужна только оценка аттестата. Ну, здесь надо сказать, что условия для приема абитуриентов в различных вузах, они различаются. Также многое зависит от того, когда вы закончили, где вы закончили школу, пояснил нам представитель Министерства образования Каспар Шпула.
Надо смотреть, каковы условия приема студентов высшей школы. Есть те, кто закончил школу в этом году, кто закончил школу раньше, и те, кто заканчивал школу за границей. Поэтому есть разные варианты приема студентов.
Ну и если говорить об иностранных вузах, то, как пояснили в Центре содержания образования, там действительно могут быть свои требования, надо выяснять, могут ли быть зачтены результаты местных экзаменов для поступления в иностранный вуз. Ну и также добавлю, что с 25-26 учебного года планируется как обязательным сделать централизованный экзамен по естественным наукам.
Ну что ж, Юля, большое спасибо. Актуальная, как мне кажется, тема, в особенности окончания очередного учебного года и перед периодом поступления и подачи документов в разные вузы нашими школьниками. Так можно ли поменять оценку в аттестате о среднем образовании перед поступлением в вуз? Об этом мы и говорили в рамках рубрики «Простыми словами» с Юлией Петрик. Ну что ж, друзья, программа «Домская площадь» на этом потихонечку подходит к своему концу, но прежде чем с вами попрощаться, проанонсирую программы, которые выйдут в эфир на Латвийском радио 4 в продолжении сегодняшнего дня, пятницы, 17 мая. Вслед за нами в 9.05, сразу после выпуска новостей, «Внешний вид» с Алисой Орловой. «Большой маленький принц» – актер Константин Никулин. Актер театра Чехова, играет на сцене маленького принца, волка, художника и еще многих других запоминающихся персонажей. Красота в настоящности, считает наш герой. О росте, типаже и фантазии. Поговорим сегодня Алиса Орлова вместе со своим героем программы. В 11.05. «Живая история». Накануне ночи музеев расскажет о предстоящих мероприятиях некоторых из участников некоторых из музеев. В открытом разговоре в 12.10 с Ольгой Князевой, как всегда, по пятницам подводят итоги. Темы сегодня таковы. Полемика вокруг жизнеспособности зеленого курса на евровыборах, предвыборные дебаты на русском, угроза или право на информацию и падение у детей способности читать. Таковы темы открытого разговора сегодня. В «Пятой дорожке» с Романом Антоновичем хоккей, все о нем. Все наше внимание приковано к чемпионату мира, и Роман Антонович со своими гостями тоже сегодня будет говорить об этом. В 16.05 «Мысли, звуки, встречи» с Илоной Ехимович и «Музыкант недели» семейный фольклорный ансамбль «Берендейка». Информационную картину дня продолжат мои коллеги из программы «Подробности» после 17 часов, сразу после выпуска новостей. Очередная программа «Подробности» с Юлианой Шкагилой и Евгением Антоновым. Ну что ж, друзья, пора заканчивать. Благодарю всех за внимание. Эти два часа у микрофона вместе с вами провела Анастасия Ружанская. За звук режиссерским пультом ассистировала Яна Дреймана, музыкальный редактор программы Кристина Золотаренко, продюсер эфира Наталья Пори, это режиссер нашего видео, содержание которое вы можете найти на нашем YouTube-канале «Латвийское радио 4». За него спасибо Даниэлю Йоффе. Всем доброго дня, отличного настроения, будьте здоровы, хороших всем выходных и окончания последнего трудового дня. Пока!